Свобода.
С выпуском новостей вас познакомил Александр Бобраков. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мнение россиян о том, в каких случаях можно принудительно тестировать людей на употребление наркотиков. Серия репортажей моего коллеги Андрея Шароградского из Пекина «Китайский дневник». И в Москве возобновились слушания по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Вот такие темы, так и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Активизация работы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России вызывает беспокойство правозащитников, которые считают, что в ходе предпринимаемых службой мер нарушаются права человека. О чем идет речь, о каких мерах? Почему так происходит, выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
Новая кампания по борьбе с наркотиками началась с усиления руководства Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Недавно президент Дмитрий Медведев поддержал пропагандируемую службу инициативу о тестировании учащихся средних и высших учебных заведений. Однако правозащитники считают, что меры, уже принятые этим ведомством, имели исключительно отрицательный результат. Говорит эксперт Института прав человека, руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон.
Действительно, положение достаточно тревожное. В силу того, что Федеральная служба по контролю наркотиков, ведомство очень большое, за прошедшие 5-6 лет своего существования, они вообще так и не научились работать без нарушений законы. Нарконтроль может предложить только силовые решения. В принципе, они не работают. Они ничего не меняют, тем более, что жертвами этой агрессивной политики оказываются те люди, которые не являются источниками этого зла. Была ситуация хуже в 90-е годы с наркотиками, когда наркомания была на порядок более серьезной проблемой, чем это сегодня. Потому что употребление запрещенных веществ несколько изменилось и по составу, и по численности. И, в принципе, ситуация сегодня более благополучная. А на этом поле стало вдвое больше правоохранительных органов работать. Ну, а если говорить о нарушениях прав граждан, в чем они выражаются, то основная масса людей, которые с каждым годом все в большем количестве попадают под пресс наркоконтроля, прежде всего под уголовные преследования, это, в общем-то, рядовые потребители, в значительной части это люди случайные, неопытные, которые становятся жертвами провокации. И по большому счету, отчетность наркоконтроля, что с каждым годом раскрывается все больше тяжких и особо тяжких преступлений, это результат провокации, когда на одного наркомана ловят другого, на другого третьего, когда отчитывается одним человеком, посаженным за 10 эпизодов закупки, как за 10 раскрытых преступлений. То есть создается видимость работы, а на самом деле то, что происходит с молодежью, как меняется в лучшую, в худшую сторону. Это, в общем-то, и самому наркоконтролю неизвестно.
Это было мнение руководителя программы «Новая наркополитика» Льва Левинсона. Действительно, значительная часть больных наркоманией – это молодые люди в возрасте до 25 лет. Одна из предлагаемых мер – введение наркоконтроля в школах и вузах – уже опробована в некоторых учебных заведениях, например, в Петербургском государственном морском техническом университете. В одном из корпусов общежития была установлена специальная лаборатория для добровольного тестирования студентов. Рассказывает председатель университетского совета по профилактике нарушений и наркозависимости Андрей Квасник.
Оно оборудовано соответствующей диагностической аппаратурой медицинского тестирования, подготовлены сертифицированные специалисты, и можно начинать работу. Те студенты, с которыми мы разговаривали до настоящего времени, они относятся к этому сугубо положительно. Мы ведь готовим людей, которые будут работать с оружием военно-морского флота, создавать и эксплуатировать военную технику, ядерные силовые установки и тому подобные вещи. Люди, которые работают с такого рода техникой, они не могут быть зависимыми. Вопрос не ставится, допускаем мы или не допускаем, а готовы ли те ребята, которые хотят посвятить свою жизнь вот именно этим направлениям, сами пройти это тестирование.
Директор Международного института резервных возможностей человека Григорий Григорьев считает, что подобная мера права человека никоим образом не нарушает.
сразу станет понятна ситуация, что происходит в учебных заведениях, потому что никто толком ведь не знает. И люди, которые не имеют проблемы, они будут тестироваться. А те, кто не захочет тестироваться, значит, ну, можно думать, что есть какие-то проблемы. Сразу станет понятно, что нас ждет в будущем.
Это абсолютно предварительная мера, которая непонятно какие будут иметь последствия. Учитывая, что это дело добровольное, то тут о нарушении свободы вообще речи нет.
Заведующий проблемной научно-исследовательской лаборатории наркомании Российского медицинского университета имени Пирогова Ирина Пятницкая считает, что контроль за молодежью и некоторыми профессиональными группами просто необходим.
Для меня, как для врача, контроль за бациллоносительством, за употреблением наркотиков и так далее принципиально не различаются. Тем более, что это делается во имя гуманных принципов сохранения здоровья самого заболевшего и окружающего его. Потому что вы знаете, что наркомания столь же контагиозна, как инфекционные заболевания. По разным источникам наркоман втягивает в злоупотребление от 7 до 17 человек. И пускай моих детей и внуков проверяют, я скажу спасибо. Потому что если я чего-то не догляжу, так мне на это укажут.
Другое дело, как укажут, потому что признали, что тот человек болен. Надо что-то с этим делать. А если он не хочет?
Ну, ответная реакция какая может быть? Первое. Если дети будут знать, что они подлежат контролю, то больше, чем половина, я в этом не сомневаюсь, свое любопытство умерят и побоятся пробовать. Вот уже большая часть детей остается в зоне здоровья. Что касается остальных, тут речь ведь не может идти о диагнозе, потому что употребление еще не означает болезнь. Если же мы 2-3 раза обнаружим один и тот же наркотик, то есть уже произошел выбор, как один из симптомов заболевания, тогда этот человек подлежит специальному врачебному уже контролю для постановки диагноза. А что делать, если диагноз поставлен? То тут хочешь или не хочешь, а лечиться надо. Тем более, что сейчас уже есть некоторые методы амбулаторного лечения. Если же он саботирует лечение, ну тогда в таких случаях как поступают? Сравнивать каждый раз, допустим, чумной больной, дифтерийный больной. Что делать? Только под ключ. Другое дело, что такого количества койко-мест у нас нет. Ну, сами виноваты, запустили. Открывайте лагеря какие-то, лазареты. Но делается что-то надо.
Так считает заведующая проблемной научно-исследовательской лаборатории Ирина Пятницкая. В главном эксперты единодушны. Наркомания – это болезнь, которую следует выявлять и лечить в специальных медицинских, а не тюремных условиях. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая просила приостановить рассмотрение дела в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Россия заявила, что пока не отказывается от развертывания ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, несмотря на решение США пересмотреть планы размещения элементов своей ПРО в Европе. Власти Хакасии заявили о завершении выплат компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 75 миллионов рублей. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Швейцарию с визитом, который приурочен к 210-летию перехода через Альпы русской армии под командованием Александра Суворова. Жители Сахалина собрали более 1500 подписей под обращением к руководству России с требованием снизить цены за пользование интернетом. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху намерен отстаивать планы расширения израильских поселений на западном берегу Иордана. Об этом сообщил представитель премьера в связи с намеченной на вторник трехсторонней встречей Нетаньяху с президентом США Бараком Обамой и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На Филиппинах армия захватила главную базу исламистских повстанцев на юге страны. Как заявляют военные, в результате боев в субботу и воскресенье убито около 20 боевиков группировки Абу Саяф. В Польше с понедельника объявлен двухдневный национальный траур по погибшим шахтерам. В пятницу на шахте, расположенной недалеко от населенного пункта Руда-Сленска, произошел взрыв метана. Погибли 13 человек, свыше 40 ранены. Авария стала самой крупной в Польше за последние 3 года. В Италии сегодня объявлен национальный траур по 6 итальянским солдатам, погибшим при взрыве несколько дней назад в Афганистане. Как всегда в это время хочу напомнить слушателям, что все последние новости наших, новости Радио Свобода, репортажи корреспондентов, тексты программ, рубрики и проекты Радио Свобода и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Время свободы». Бывший топ-менеджер ЮКОСа Василий Алексанян не может участвовать в судебных заседаниях. К такому выводу пришли эксперты, направившие в Симоновский суд Москвы результаты комплексной медицинской экспертизы. Однако суд отказался приостановить производство по делу, запросив у защиты дополнительные материалы, в частности, заявление самого Алексаняна, в котором он выражает собственное мнение о выводах экспертов. На судебном заседании сегодня побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На проведении комплексной медицинской экспертизы состояние здоровья бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна настаивала прокуратура. Здесь уверены, что Алексанян виновен в хищениях, легализации преступно нажитых средств и неуплате налогов, но сомневаются, что болезнь не позволяет ему участвовать в судебном разбирательстве. На подготовку экспертного заключения ушло почти полгода, но, судя по выводам специалистов, за это время состояние здоровья подсудимого только ухудшилось. Именно поэтому адвокат Василия Алексаняна Георг Дангян просил сегодня суд приостановить производство по делу.
Я считаю, что все основания для приостановления дела уже сегодня имеются, потому что эксперты дали однозначные выводы на те вопросы, которые были поставлены судом. Они подтвердили диагнозы, которые ему были ранее выставлены, и подтвердили, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в судебных заседаниях, потому что это чревато многократным увеличением риска присоединения опасных инфекций, которые в силу того, что у него наблюдается выраженный иммунодефицит, представляет непосредственную угрозу для его жизни.
Прокурор Николай Власов несколько иначе интерпретировал выводы экспертов, заявив, что прямого запрета на участие Василия Алексаняна в судебном разбирательстве нет.
Говорится лишь только о вероятности получения им инфекционных осложнений, поскольку у него снижен иммунитет. И там же говорится о том, что нахождение Алексаняна вне специально созданных условий опасно для состояния его здоровья. С учетом этого, я считаю, что, конечно же, в судебном заседании маловероятно создать такие условия, при которых Алексанян будет огражден от всех опасных факторов для состояния его здоровья. Но если в суде все-таки сможет такая быть создана обстановка, то я не вижу оснований для того, чтобы не разбирать данное дело по существу. Если же таких условий не может быть создано, то я также считаю, что надо ставить вопрос о приостановлении судебного разбирательства по состоянию здоровья Алексаняна до того момента, когда его состояние здоровья улучшится до такой степени, что он может принимать участие в судебном заседании без каких-либо ограничений.
Посовещавшись на месте, судьи решили повременить и производство по делу не приостанавливать пока. Неизвестно, что думает по поводу экспертизы сам Василий Алексанян. Может, он не согласен с выводами экспертов. Поэтому, помимо прочих документов, на следующее заседание, оно запланировано на 5 октября, адвокат должен принести заявление своего подзащитного, в котором тот высказывается относительно результатов экспертизы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Карачаево-Черкесии похоронили расстрелянного накануне религиозного деятеля Исмаила Бастанова. Убийство ректора Исламского института и председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии из Ставрополья произошло на празднику Раза-Байрам. Власти называют Бастанова активным борцом с ваххабизмом и предполагают, что его убили члены радикальных религиозных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ректор Исламского института, одного из руководителей управления мусульман Карачаево-Черкесии из Ставрополья, Исмаила Бастанова, похоронили в родном селе Знаменка. Его сын до сих пор в больнице. Машину, в которой находились Исмаиловы, 20 сентября расстреляли неизвестные в центре Черкесска. Обстоятельства покушения выясняются, ведется расследование. Министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Николай Осяк заявил, что в убийстве Исмаила Бастанова могут быть замешаны ваххабиты, потому что он был активным борцом с ваххабизмом. Однокашник Исмаила Бастанова, председатель Духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов, считает, что обвинять мифических ваххабитов в убийстве Бастанова пока рано.
На сегодняшний день, к сожалению, то, что творится на Северном Кавказе, я бы не считал однозначно, что это связано с какой-то религиозной деятельностью. Там много очень противоречий, очень много проблем, которые, к сожалению, уносят жизни и мирных жителей, уносят жизни и сотрудников правоохранительных органов. Я думаю, что следствие по этому уголовному, несомненно, преступлению разберется и сделает свои выводы.
Исмаила Бастанова убили в Ураза-Байрам. Многие мусульмане узнали об убийстве, выйдя из мечетей. Президент Лиги мусульманских журналистов Ради Камиров говорит, что это преступление потрясло его особым цинизмом.
Исмаил Хаджи Бастанов пользовался авторитетом и уважением не только на Северном Кавказе, не только в той республике, где он работал, но и во всем регионе, и в России тоже. Вчера я беседовал со многими муфтиями Российской Федерации. Это касается и Совета муфтиев России, и Центрального духовного управления мусульман. Все муфти отзывались об убитом не потому, что он убит, да, а потому что это был на самом деле образованный и очень авторитетный человек. Свое уважение и авторитет он подкреплял своей работой и постоянным такой генерацией идей. Он был, насколько я знаю, таким вот одним из генерирующих религиозных деятелей на Северном Кавказе, где он, собственно, и работал. И занимался вопросами образования и противодействия экстремизму и терроризму. Я думаю, что как раз здесь уместно согласиться с Исмаилом Бердиевым, главой Координационного центра мусульман Северного Кавказа, в том, что причина его гибели как раз заключается в деятельности религиозного деятеля.
Представители правоохранительных органов Карачаева-Черкесии напоминают, что это не первое покушение на председателя Духовного управления мусульман Исмаила Бастанова. В 2006 году его и жену сильно избили, духовный деятель получил огнестрельное ранение бедра и множественные ножевые ранения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Крупнейшая американская некоммерческая организация «Эйкорн», главной целью которой является оказание самой различной помощи малоимущим американцам, оказалась на прошлой неделе в эпицентре небывалого скандала. В один из летних дней на пороге Вашингтонского отделения организации появилась живописная пара. Молодой человек в накидке из шиншиллы и девушка в экстра-мини-юбке и экстра-мини-блузке, подчеркивающей внушительный бюст. Моя партнерша, она занимается своеобразным делом. Я не уверен, поможете ли вы нам найти жилье. Если вы нам не скажете, чем она занимается, мы вам не сможем помочь. Моя подруга проститутка.
Okay.
Хорошо. Таково начало видеосюжета, снятого скрытой камерой. Сутенер рассказывает о том, что он студент юридического факультета престижного Джорджтаунского университета. Собирается пойти в большую политику, а заработать деньги на свою компанию хочет с помощью подруги, которая намерена открыть подпольный бордель, и для которого они готовы импортировать школьниц из Сальвадора. Парочка расспрашивает у двух сотрудниц, как им организовать нелегальный бизнес, где достать деньги на него. И те детально рассказывают им, как это сделать, обсуждают с ними лучшее название для бизнеса и даже настоятельно советуют не забыть отправить сальвадорских девочек в школу, с тем, чтобы они занимались делом в свободное от учебы время. Подобные сцены вскоре можно было увидеть еще в нескольких отделениях «Эйкорн» в разных концах страны. Несколько дней назад видеосюжеты появились на интернете и на кабельных телеканалах. В роли сутенера выступал самодеятельный документалист и консервативный политический активист Джеймс О'Кифи. В роли подруги его коллега Ханна Джилс. «Эйкорн» – крупнейшая и богатейшая некоммерческая организация, в течение нескольких лет занимает особую нишу. Она помогает бедным этническим меньшинствам получить то, что им причитается по праву, то есть дешевая ипотека, субсидированное жилье, различные льготы, а также помогает им политически объединиться. Организация щедро финансируется правительством и штатами, получает контракты на проведение различных организационных акций. Например, перед выборами президента она проводила регистрацию избирателей, впоследствии в списках Эйкорна было найдено немало мертвых душ. Через несколько дней после появления видеосюжетов несколько сотрудников организации были уволены, а Конгресс проголосовал за прекращение финансирования Эйкорна, давно критиковавшегося консерваторами. Скандал с Эйкорном привлек внимание к миру некоммерческих организаций. Алан Давыдов поговорил об этом с Джоном Сэмплсом, американским политологом из Института Катона.
Каково место некоммерческих организаций в политической системе США? Они играют самые разнообразные роли – мозговых трестов, общественно-мобилизационных групп. Часто эти организации распределяют средства, выделяемые в благотворительных целях частными лицами. Налоговое законодательство также до определенного предела допускает участие некоммерческих организаций в политической деятельности, в приеме или сборе денег для политических мероприятий, в регистрации избирателей. Часто некоммерческие организации симпатизируют той или иной политической партии, но формально они отделены от партии и не могут являться частью партии. В США политические партии, как правило, не являются абсолютно структурированными. Много групп и организаций работают с партиями, играют роль примкнувших или попутчиков, но фактически не являются их частью и могут в чем-то не разделять их взгляды. Каким образом организации, подобные Эйкорн, могут получать гранты из федеральной казны? Законодатели решили, что могут частично их финансировать за счет денег налогоплательщиков, например, для того, чтобы содействовать эффективной реализации законов. Способен ли скандал с Эйкорн бросить тень на все некоммерческие организации в США? Эйкорн снискал себе репутацию организации, близкой к политической кухне и сотрудничающей с демократической партией. Порой они получали изрядные суммы денег из федеральной казны. Но я не думаю, что Эйкорн доминирует в некоммерческом секторе. Скандал с Эйкорн не представляет угрозы основной части широко известных НКО. Могу предположить, что лишение Эйкорн государственных грантов в конечном счете окажется временным, либо будет продолжено на постоянной основе, но в урезанном виде. Разрушит ли это организацию – вопрос спорный, даже учитывая то, что ее репутация пострадала катастрофически. И все же вряд ли другие некоммерческие организации имеют к этому отношение. В контексте истории с Эйкорн, какие выводы должны будут сделать американские политики? Какой вывод должно сделать общество? Прежде всего, налогоплательщикам будет очень любопытно, почему законодатели давали деньги Эйкорн, группе, которая явно и в высокой степени политизирована и притворяет программу одной партии. В более широком смысле, эта история может подтвердить подозрения многих американцев в том, что Вашингтон разбазаривает деньги, пуская большую их часть на сомнительные цели, и Эйкорн лишь один из известных нам подобных случаев, сказал Джон Сэмплс, директор Центра представительного правления Аналитического института Катона в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и во второй половине этого часа, кроме второй части рубрики «Сегодня в Америке», вас еще ждет начало, первый репортаж из целой серии специальных материалов моего коллеги Андрея Широградского под названием «Пекинский дневник». Но пока в Москве 17:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая просила приостановить рассмотрение дела в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», решение было принято вопреки заключению медицинской экспертизы. Россия пока не отказывается от развертывания ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, несмотря на решение США пересмотреть планы размещения элементов ПРО в Европе. Власти Хакасии заявили о завершении выплат компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 75 миллионов рублей. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Швейцарию с визитом, который приурочен к 210-летию перехода через Альпы русской армии под командованием Александра Суворова. Это первый в истории визит главы российского государства в Швейцарию. Жители Сахалина собрали более 1500 подписей под обращением к руководству России с требованием снизить цены на пользование интернетом в области. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху намерен отстаивать планы расширения израильских поселений на западном берегу Иордана. Об этом сообщил представитель израильского премьера в связи с намеченной на вторник трехсторонней встречей Нетаньяху с президентом США Бараком Обамой и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На Филиппинах армия захватила главную базу исламистских повстанцев на юге страны. Как заявляют военные, в результате боев, которые происходили в субботу и воскресенье, были убиты около 20 боевиков группировки Абу Саяф. В Италии сегодня объявлен национальный траур по 6 итальянским солдатам, погибшим при взрыве в Афганистане несколько дней назад. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я хочу напомнить слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда по понедельникам, новый выпуск радиожурнала «Время политики». И о том, что будет сегодня в программе, я побеседовал с ведущим «Время политики» Михаилом Соколовым.
Ну, я начну с конца. Все-таки мы посвятили вторую часть нашей передачи очень интересным событиям в Русской Православной Церкви. Многие сегодня говорят о том, что новый патриарх Кирилл – это действительно одна из самых крупных политических фигур в данный момент, фигура, которая становится все более влиятельной. И некоторые даже говорят, что это будет третий человек в стране после премьера Путина и президента Медведева. Церковные деятели действительно проявляют все большую активность на политическом поле, на международной арене. Вот этот визит патриарха на Украину. Заявление митрополита Илариона, ближайшего сотрудника патриарха Кирилла, по таким историко-политическим вопросам очень важным, как оценка нацизма и оценка коммунизма. Он считает, что это практически одно и то же зло. Вот об этом мы говорим сегодня с очень просвещенным, умным европейским православным публицистом и писателем, живущим в Париже, Никитой Кривошеиным. Я думаю, что мнения и оценки Никиты Игоревича будут очень интересны нашим слушателям. Он не обходит никаких острых вопросов. И главное, что он хорошо знаком и с митрополитом Илларионом, и с патриархом Кириллом. А недавно, собственно, после уже интронизации Кирилла, был награжден одним из первых, вот, новым патриархом, одним из высших церковных орденов.
Ну и вкратце, что будет в первой части программы?
В первой части программы будут темы более актуальные и сиюминутные. Это, во-первых, политическая ситуация на выборах в Тульской области, где все до последнего времени было достаточно спокойно, а потом вдруг начался такой небольшой кризис, связанный с давлением губернатора Вячеслава Дудки на местную организацию ЛДПР, чтобы убрать из их списка своих политических оппонентов. Во-вторых, очень хороший репортаж о провинциальной жизни Иркутской области. Виталий Камышев побывал в городе Усолье-Сибирское и рассказал о том, как живет этот старинный город. Живет трудно. Вот за последние несколько лет, за 15 лет, он потерял почти 20 тысяч населения из 100 тысяч. А сейчас там может появиться 3,5 тысячи безработных буквально вот в ближайшие месяцы. Ну и, наконец, репортаж из Самары Сергея Хазова из Самарской области, где он говорит о проблемах АвтоВАЗа и о влиянии их на политическую обстановку в регионе.
Я напомню, что все эти интересные темы вы услышите сегодня в 22 часа по московскому времени сразу после новостей в очередном выпуске радиожурнала «Время политики». Ведет программу, как всегда, Михаил Соколов. А мы продолжаем программу «Время свободы». 25 сентября начинается третья московская биеннале современного искусства. Основная программа пройдет в галерее «Гараж». Но помимо этого на других площадках города собираются показать специальные проекты. Так, в ЦУМе откроется выставка Олега Кулика под названием «Пространственная литургия». Рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Олег Кулик, мастер перформансов и многолетний возмутитель спокойствия в изобразительном искусстве, уже не раз пробовал себя не только в качестве художника, но и в качестве сочинителя выставок или куратора, если воспользоваться специальным термином. Вот и на этот раз для подготовки экспозиции под туманным названием «Москва. ЦУМ. Пространственная литургия» Кулик собрал целую команду. И это объяснимо. На площади в 5000 квадратных метров, на двух этажах торгового дома из зеркал и полупрозрачной пленки строится лабиринт. Попадающий в него человек услышит со всех сторон голоса и звуки, а также увидит проекции изображений, которые напомнят о наиболее значимых произведениях московского искусства последних 40 лет. Сказано объясняет, почему для этого проекта понадобился режиссер. Им стал Виктор Рибас.
Современное искусство – это нестандартное искусство. Оно требует специального подхода и специального обращения. Здесь уже и архитектура, и какие-то ритуальные практики. Пространственная литургия решает задачи не с одним произведением искусства. Ты заходишь в какое-то странное помещение, где нет ничего, кроме теней, и ты как будто попадаешь в какое-то подземелье, в какой-то подсторонний мир, в котором остаются впечатления, возвращающиеся к нам осмысленными после наиболее значимых перформансов, которые были проведены вот русскими художниками. И значимость этих произведений настолько велика, что даже прямая проекция в теневом режиме этих перформансов, она значит очень многое, и она очень сильно адаптирована для восприятия не специально подготовленной публики. Она увлекает точно так же, как теневой театр увлекает детей.
В этом проекте что конкретно вы делаете?
Моя роль как раз помочь адаптировать вот этот перенос живых перформансов в эту теневую форму. Эта задача больше творческая. Я приглашен именно как режиссер, кроме того, что я являюсь художником. Я вот уже 20 лет работаю на телевидении как режиссер. Поэтому моя задача была, как человека, понимающего изнутри проблемы современного искусства, помочь перенести живые перформансы в эту максимально лаконичную и понятную форму.
Говорит Виктор Рибас. А по мнению Олега Кулика, его первым опытом пространственной литургии была двухгодичной давности выставка «Верю» в подвалах художественного центра «Винзавод». Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня мы начинаем серию специальных репортажей «Пекинский дневник». Ее подготовил мой коллега Андрей Широградский, побывавший в августе этого года в столице Китая. Сегодня о самых первых впечатлениях на китайской земле.
У человека, рассказывающего о Китае, на мой взгляд, должно быть несколько табу. Нельзя писать, что небоскребы в китайских городах растут, как грибы после дождя, что Китай стал локомотивом мировой экономики, что китайцы едят змеи и пауков, а касаясь российско-китайских отношений, вспоминать песню «Русский с китайцем братья навек». В своей поездке я старался обратить внимание на детали, которые не так бросаются в глаза, но характеризуют современный Китай. Точнее, Пекин. Столица еще не вся страна. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Впечатления начались, как только объявили посадку на самолет, вылетающий в Пекин. Вначале я не мог понять, что меня удивило, потом понял. В большинстве своем пассажиры-китайцы выглядели как люди, для которых поездка в Европу была обыденным явлением. Шорты, тапочки на босу ногу, футболки и легкие рубашки, в общем, удобная для долгого полета одежда, заменили строгие костюмы и платья, которые должны были 15 лет назад демонстрировать встречающим родственникам и знакомым солидность человека, побывавшего за границей. Перед приземлением стюардессы прошли по салону с предметом, напоминающим пистолет, и сделали каждому контрольный выстрел в лоб. У всех пассажиров проверили температуру. После вспышки атипичной пневмонии к угрозе свиного гриппа в Китае отнеслись очень серьезно. Атипичная пневмония в 2002-2003 годах сыграла в стране и политическую роль. Министр здравоохранения Джан Бэнкань был уволен за утаивание информации от общественности. Редкое для КНР обвинение. После посадки самолет долго катился вдоль построенных к Олимпиаде 2008 года терминалов пекинского аэропорта, словно демонстрируя приезжим, что это самый большой аэропорт в мире. Можно себе представить, какая схватка шла за подряд на строительство и управление таким гигантом. Глава управляющей компании столичного аэропорта The Capital Airport Holding Ли Пэйин с соблазном крупно поживиться не справился. В середине июля его судили, а 7 августа казнили по обвинению в присвоении и растрате чужого имущества и получении взяток. Всего почти на 16 миллионов долларов. Ли деньги вернул и просил смягчить приговор, но суд это сделать отказался. Скорее всего, потому что растратил Ли государственные деньги. Присутствие в любом обвинении слова «государственный» в Китае всегда означает тяжелое наказание. Итак, из кондиционированного здания аэропорта я шагнул в жаркий и влажный воздух августовского Пекина.
迎接另一个晨曦带来全新空气气息改变轻微不变茶香飘满情谊我家大门常打开开放怀抱等你拥抱过就有了默契你会爱上这里。
Пекин приветствует тебя поется в этой песне, написанной к открытию Олимпиады. Ее я напевал впервые за 15 лет, ступая на пекинскую землю. Такси мчало меня по знакомым и одновременно незнакомым улицам. Новые здания, торговые центры, гостиницы, транспортные развязки – все как положено, все как меня предупреждали друзья. Но в глаза бросалось не это. Велосипедистов, без которых раньше город просто нельзя было себе представить, стало в несколько раз меньше. Транспортные пробки были здесь и 15 лет назад, но сейчас машина перестала быть роскошью. Автомобили встречаются всех известных марок, от Кадиллака до Шкоды, причем практически все они китайской сборки. Китайские модели тоже есть, но они не популярны. Тот факт, что отечественный автопром проигрывает конкурентам, в отличие от России, китайские власти особо не волнуют. В Китае важно то, что приносит выгоду. И еще, китайцы прекрасно умеют воспроизводить то, что было сделано не ими. От модели одежды до, как поговаривают, космических скафандров. Частью городского шума на больших улицах и в крупных торговых центрах стали звуки рекламы. В этом, в принципе, нет ничего особенного. Любопытно другое. В Китае только что принято решение о том, что за несоответствие рекламы продовольственных товаров их истинному качеству должны нести ответственность не только производители и рекламные агентства, но и знаменитости, в таких рекламах снимающиеся. Центральная китайская пресса обвинила знаменитостей, не называя, правда, имен, в том, что их совершенно не волнует, какие товары они рекламируют, а волнуют только деньги. Правда, как знаменитостям стать экспертами по качеству продуктов питания – осталось непонятно. Еще одно яркое впечатление от Пекина – дети. Малыши сейчас рождаются в семьях тех, кто сам родился уже тогда, когда была введена политика «одна семья, один ребенок». Может быть, поэтому на улицах стало меньше сяованов, маленьких князьков, раскормленных и разбалованных детей, окруженных невероятным количеством близких родственников, изливающих на них свою любовь. Нынешние маленькие пекинцы радуются, плачут, играют, немного хулиганят, как, в общем, везде. Почти 30 лет политики ограничения рождаемости не истребили в китайцах желание иметь больше одного ребенка. В Пекине сейчас очень популярны лечащие бесплодие врачи, предлагающие искусственное зачатие. Практика показывает, что в таких случаях гораздо больше вероятность рождения двух или даже трех близнецов. Как говорят, за отдельную плату врачи могут еще больше увеличить такую вероятность. И их пациентами становятся вполне здоровые женщины. Пока же население Китая стремительно стареет и уже всерьез обсуждается возможность разрешить в городах рождение второго ребенка. 15 лет назад в Китае быстрее всего менялся Шанхай. Самые сильные изменения в облике Пекина произошли за 7 лет перед Олимпийскими играми, годовщина открытия которых пришлась как раз на мою поездку. Но об этом в следующем репортаже.
Я напоминаю, что это была это был первый материал из серии репортажей Андрея Шароградского из цикла «Китайский дневник». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
С
суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая просила приостановить рассмотрение дела в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Россия заявила, что пока не отказывается от развертывания ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, несмотря на решение США пересмотреть планы размещения элементов ПРО в Европе. Власти Хакасии заявили, что завершили выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На эти цели правительство выделило из резервного фонда 75 миллионов рублей. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Швейцарию с визитом, приуроченным к 210-летию перехода через Альпы русской армии под командованием Суворова. На Филиппинах армия захватила главную базу исламистских повстанцев на юге страны. Как заявляют военные, в результате боев, которые происходили в субботу и воскресенье, убито около 20 боевиков группировки «Абу Саяф». В Польше с понедельника объявлен двухдневный национальный траур по погибшим шахтерам. В пятницу на шахте, расположенной недалеко от населенного пункта Руда-Сленска, произошел взрыв метана. Погибли 13 горняков, свыше 40 ранены. Авария стала самой крупной в Польше за последние 3 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас научная тема. Наш обозреватель Ольга Орлова о своеобразном научном прорыве в области исследования и лечения дальтонизма.
Дальтонизмом, то есть неспособностью различать цвета, на Земле страдает примерно каждый 12-й мужчина. Если человек с таким дефектом зрения хочет водить автомобиль или рисовать, нечувствительность к цветовым оттенкам может сильно помешать ему. Важный шаг на пути к решению этой проблемы сделала команда британских и американских генетиков из Университетского колледжа Лондона и Университета Вашингтона в Сиэтле. С помощью генной терапии беличьи обезьянки саймири, врожденные дальтоники, научились различать цвета. В популяции этих обезьян самцы воспринимают только 2 цветовых диапазона. Об эксперименте рассказывает доктор биологических наук Елена Наймар.
Это обезьянки нового света. У них зрение трихроматическое. То есть на самом деле там есть 3 светочувствительных белка, которые воспринимают 3 различных длины волны. И они различают поэтому 3 цветовых диапазона, так скажем. Красный, зеленый, синий, желтый. Но в том случае, если отсутствует один из этих белков светочувствительных, то восприятие цвета оказывается соурезанным. И в одном случае не хватает красного белка, а в другом случае не хватает зеленого белка. Значит, не видит либо красный, либо зеленый.
Для того, чтобы у обезьян появились белки, отвечающие за цветное зрение, ученые применили метод генной терапии. Он основан на использовании аденоассоциированного вируса. Этот специальный вирус, который обычно цепляется к аденовирусам, в генной терапии используют в качестве вектора.
Этот вирус обладает таким замечательным свойством, что он сам не размножается в клетке. У него у самого не встроены участки, отвечающие за репликацию вируса самого. И поэтому он может встроиться в ядро, в генотип, но сам не размножается. То есть ген, попав в клетку, в ядро, потом не вызывает никакого иммунного ответа, никакой болезни, не размножается, сидит просто в геноме и синтезирует белок нужный.
Дальше для эксперимента взяли 2 самцов-обезьян по кличке Сэм и Дальтон. Последний был назван в честь английского ученого Джона Дальтона, впервые описавшего у себя этот специфический вид слепоты.
И вот такого естественного дальтоника самца взяли и в его сетчатку специальной операции сделали инъекцию прямо в сетчатку глаза вот этого вот вирусного носителя нормального гена светочувствительного белка. И этот вирус встроился в геном клеток сетчатки и начал там нормально функционировать. И клетки получили способность видеть и красный, и зеленый цвет.
Но дальтонизм ведь не очень опасное заболевание. Почему так важно научиться его лечить?
Ну вот как раз дальтонизм может и не лечить, потому что он не очень-то и мешает в жизни. Он, конечно, мешает художникам, но так в жизни-то он как раз не мешает. Но для понимания сути, как начинает работать ген светочувствительных белков уже вот в естественной обстановке в своей, внедренной, вот это вот нам как раз важно понять, потому что есть куча всяких болезней, связанных со зрением, естественно, и генетических, и наследственных, и связанных с мутациями уже соматическими. Вот как раз их можно вылечить с помощью такой методики. Но это первые такие шаги к терапии зрения.
Как у людей, так и у обезьян, дальтонизм намного чаще встречается именно у мужской половины. Почему?
Да потому что гены, связанные с цветовым зрением, находятся в половых хромосомах, точно так же, как у обезьян. Да поэтому у обезьян самки и самцы так различают по цвету восприятия. В половых хромосомах, как известно, одна хромосома несет полный набор генов, это X-хромосома, которая есть обязательно у женщин, а урезанная мужская хромосома, там нету никаких генов, связанных, по крайней мере, с белками зрения. Поэтому если у мужчин одна хромосома нормальная, а другая урезанная, то и получается, что если ген какой-нибудь мутантный в половой хромосоме, то он и проявится как мутантный. А если есть один мутантный, а другой нормальный в двух женских хромосомах половых, то они не проявятся мутанты. У женщин частота дальтонизма примерно 1 к 1000.
О том, какой важный шаг был сделан в лечении дальтонизма и других заболеваний зрительной системы, рассказывала доктор биологических наук Елена Наймарк.
Над материалом работала научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Нью-Йорк может оказаться местом, где главы некоторых авторитарных режимов могут впервые почувствовать себя ущемленными. Вслед за успешной кампанией жителей нью-джерсийского городка, не позволившего ливийскому лидеру установить шатер на своей земле, известный нью-йоркский отель отказался предоставить свой зал для проведения банкета с участием президента Ирана. Слово Яну Рунову.
Фешенебельный нью-йоркский отель «Хелмсли» отменил банкет, который должны были устроить здесь некие иранские студенты для президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Банкетный зал был арендован месяц назад, но менеджеры отеля не знали, что на нем планируется выступление Ахмадинеджада, который приезжает в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. О выступлении Ахмадинеджада отель предупредила нью-йоркская общественная организация «Объединение против ядерного Ирана». О том, как этой организации удается блокировать выступление Ахмадинеджада за пределами здания ООН, рассказала Кими Липскомб, директор по связи с прессой. Мы направили письмо генеральному менеджеру отеля и вице-президенту корпорации Helmsley Group, мобилизовали наших сторонников, которые засыпали электронными письмами протеста руководство отеля. Несколько сот электронных писем было отправлено в течение 1-2 часов. Мы объяснили, что бизнес с Ираном укрепляет диктатуру Ахмадинеджада и вольно или невольно поддерживает стремление режима создать собственное ядерное оружие. Президент объединения против ядерного Ирана, юрист и дипломат Марк Уоллес, призвал корпорацию Хелмсли в своем письме отказаться, как он пишет, от кровавых денег режима, жестоко расправляющегося с собственным народом и представляющего угрозу для безопасности в мире. Наша организация предупредила, что организует бойкот всех зданий Хелмсли. Мы не стремимся никого запугать, мы просто хотим добиться максимальной изоляции иранского режима. Менеджмент корпорации Хелмсли объявил о расторжении контракта на аренду и заявил, что ни сотрудники представительства Ирана при ООН, ни президент Ирана не будут допущены ни в какие здания корпорации. Наш следующий объект – банкетный зал Готхэм Холл, в котором на пятницу 25 сентября назначены торжественный обед в честь Ахмадинеджада и его выступления. Мы используем ту же тактику давления – телефонные звонки руководителям, письма. Объединение против ядерного Ирана распространяет списки американских фирм и компаний, сотрудничающих с Ираном. В частности, в списке есть отели «Интерконтинентал» и «Гранд Хаят». Объединение оказывает давление на отель «Интерконтинентал», в котором забронированы места для Ахмадинеджада и его свиты, требуя, чтобы эта бронь была отменена. Отель пока не ответил. В целях дальнейшей изоляции Ирана объединение стремится к тому, чтобы иранская делегация разместилась исключительно в здании своего представительства при ООН. Недавно объединение против ядерного Ирана добилось того, что корпорация General Electric отказалась от сотрудничества с Ираном.
Владимир Морозов спросил нью-йоркцев о том, как они относятся к тому, что их город не проявляет достаточного уважения к некоторым высокопоставленным гостям.
Что думают американцы о приезде иракского президента в Нью-Йорк? Мне до фонаря. Это свободная страна. Пусть приезжает. Он имеет право приехать. Но и отель Хелмсли имеет право сказать ему, что, мол, у нас для тебя нет мест. Таких нейтральных мнений немного. В основном само имя Ахмадинеджада вызывает бурные страсти. Мне не нравится, что он приезжает. Пусть бы выступал в Германии или в Англии. Если он так ненавидит Америку, то зачем мы разрешаем ему к нам приезжать? Мою собеседницу пытается урезонить ее спутник. Он законно избранный президент страны, можно протестовать против его приезда, но он имеет право приехать. Нет согласия и в том, что можно позволить президенту Ирана в Нью-Йорке. Пусть выступает в ООН, это международная организация, но нечего ему шляться по городу, или как в прошлый раз выступать в Колумбийском университете. Приехал, выступил и катись домой к чертовой матери. Некоторые из моих собеседников высказали догадку, что владельцы отеля Хелмсли и рады бы принять зарубежного гостя вместе с его свитой и хорошо на этом заработать. Но общественная организация «Объединение против ядерного Ирана» пригрозила, что устроит возле отеля демонстрации и пикеты. От этого могла пострадать репутация отеля. В Хелмсли посчитали возможные доходы и потери и отказались принять Ахмадинеджада. Если бы у меня был отель в Нью-Йорке, я бы его на порог не пустил. Мне его деньги не нужны. Я не хочу иметь дело с таким негодяем, как Ахмадинеджад. Если он так ненавидит американцев, пусть привозит спальный мешок и спит на улице. Кто-то считает, что неплохо бы дать Ахмадинеджаду выступить в любом Нью-Йоркском университете. Вспоминают, как 2 года назад, представляя гостя собравшимся студентам и преподавателям, президент Колумбийского университета Ли Боллингер заявил, что Ахмадинеджад – жалкий и жестокий диктатор. Отвечая президенту университета, президент Ирана сказал, что в его стране не принято оскорблять гостей, и аудитории предоставляют возможность сделать собственные выводы. И резкие слова Боллингера, и спокойная отповедь Ахмадинеджада были встречены аплодисментами.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Убийство Исмаила Бастанова, известного религиозного деятеля Карачаева-Черкесии, будет одной из главных тем следующего часа программы. А также вас ждут несколько репортажей на острые политические и социальные темы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Медведеву и Путину пора вступить в открытую схватку. Совет от Игоря Юргенса.
Комментарии экспертов.
Как из ученого сделать писателя? Академик Рыжов о книге Политзека Сутягина.
В блогах «Свободы».
Почему российскому футболу мешают иностранные тренеры?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит